За дверью опять залаял Озорка. Он злобно огрызнулся на кого-то, потом завыл с тоской и всем телом шарахнулся о стену барака. Лицо Ананьева поморщилось от жалости, он прервал свой рассказ и вышел. Минуты две слышно было, как он утешал за дверью собаку. «Хороший пес, бедный пес!» «Наш Николай Анастасич любит поговорить», — сказал фон Штенберг, усмехаясь. «Хороший человек», — добавил он после некоторого молчания. Вернувшись в барак, инженер подлил вина в наши стаканы и, улыбаясь, поглаживая себя по груди, продолжал. «Итак, моя атака не удалась. Нечего было делать. Я оставил нечистые мысли до более благоприятного случая, помирился со своей неудачей и, что называется, махнул рукой. Мало того, под влиянием кисочкиного голоса, вечернего воздуха и тишины, я сам мало-помалу впал в тихое лирическое настроение. Помню, сидел я в кресле у настежь открытого окна и глядел на деревья и темневшее небо. Силуэты акации и лип были все те же, что и 8 лет тому назад. Так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко, бренчало плохое фортепиано. Все та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед. Но не те были люди. Уже по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно. А когда на свои расспросы о знакомых я 5 раз получил от кисочки в ответ «умер», моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику и слушая бренчание фортепиано, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какой жадностью одно поколение спешит сменить другое, и какое роковое значение в жизни человека имеет даже какие-нибудь 7-8 лет. Кисочка поставила на стол бутылку сантуринского. Я выпил, раскис и стал длинно рассказывать о чем-то. Кисочка слушала и по-прежнему любовалась мной и моим умом. А время шло, небо уже потемнело так, что силуэты акации лип слились вместе, публика уже не гуляла по аллеям, фортепиано затихло, и только слышался ровный шум моря. Молодые люди все одинаковы. Приласкайте, приголубьте вы молодого человека, угостите его вином, дайте ему понять, что он интересен, и он рассядется, забудет о том, что ему пора уходить, и будет говорить, говорить, говорить. У хозяев слипаются глаза, им пора уже спать, а он все сидит и говорит. Так и я. Раз нечаянно взглянул я на часы, было 11:30, я стал прощаться. «Выпейте на дорожку», — сказала кисочка. Я выпил на дорожку, опять заговорил длинно, забыл, что пора уходить, и сел. Но вот послышались мужские голоса, шаги и звяканье шпор. Какие-то люди прошли под окнами и остановились около двери. «Кажется, муж вернулся», — сказала кисочка, прислушиваясь. Дверь щелкнула, голоса раздались уже в передней, и я видел, как мимо двери, ведущей в столовую, прошли 2 человека. Один полный, солидный брюнет с горбатым носом и в соломенной шляпе, и другой, молодой офицер в белом кителе. Проходя мимо двери, оба они равнодушно и мельком взглянули на меня и кисочку, и мне показалось, что оба они были пьяны. «Она, значит, тебе наврала, а ты поверил», — раздался через минуту громкий голос с сильным носовым прононсом. «Во-первых, это было не в большом клубе, а в малом. Ты, Юпитер, сердишься, стал бы ты не прав», — сказал другой смеющийся и кашляющий, очевидно, офицерский голос. — «Послушай, мне можно остаться у тебя ночевать? Ты по совести, я тебя не стесню. Что за вопрос? Не только можно, даже должно. Ты чего хочешь, пива или вина?» Оба сидели через 2 комнаты от нас, громко говорили и, видимо, не интересовались ни кисочкой, ни ее гостем. С Кисочкой же, когда вернулся муж, произошла заметная перемена. Она сначала покраснела, потом лицо ее приняло робкое, виноватое выражение, ею овладело какое-то беспокойство, и мне стало казаться, что ей совестно показывать мне своего мужа, и хочется, чтобы я ушел. Я начал прощаться. Кисочка проводила меня до крыльца. Я отлично помню ее кроткую грустную улыбку и ласковые покорные глаза, когда она мне пожала руку и сказала: «Вероятно, мы уже больше никогда не увидимся. Ну, дай Бог вам всего хорошего. Спасибо вам». Ни одного вздоха, ни одной фразы. Прощаясь, она держала в руках свечу, светлые пятна прыгали по ее лицу и шее, точно гоняясь за ее грустной улыбкой. Я вообразил себе прежнюю Кисочку, которую, бывало, хотелось погладить, как кошку, пристально поглядел на теперешнюю, припомнились мне почему-то ее слова. «Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено». И у меня на душе стало нехорошо. Мое чутье угадало, и моя совесть шепнула мне, счастливому и равнодушному, что передо мной стоит хороший, доброжелательный, любящий, но замученный человек. Я раскланялся и пошел к воротам. Было уже темно. В июле на юге вечера наступают рано, и воздух темнеет быстро. К 10 часам бывает уж так темно, что хоть глаз выколи. Пока я почти ощупью добрался до ворот, то сжег 2 спичек. «Извозчик!» — крикнул я, выйдя за ворота. В ответ мне ни гласа, ни вздыхания. «Извозчик!» — повторил я. «Эй, линейки!» Но нет ни извозчиков, ни линеек. Гробовая тишина. Я только слышу, как шумит сонное море и как бьется от сантуринского мое сердце. Поднимаю глаза к небу, там ни одной звезды. Темно и пасмурно. Очевидно, небо покрыто облаками. Я для чего-то пожимаю плечами, глупо улыбаюсь и еще раз, уже не так решительно, зову извозчика. «Ощ!» — отвечает мне эхо. Пройти пешком 4 версты полем, да еще в потемках, перспектива неприятная. Прежде чем решиться идти пешком, я долго размышляю и зову извозчика, потом пожимаю плечами и без всякой определенной цели лениво возвращаюсь назад в рощу. В роще темно ужасно. Кое-где между деревьями тускло краснеют окна дачников. Вороны, разбуженные моими шагами и испугавшись спичек, которыми я освещаю свой путь к беседке, перелетает с дерева на дерево и шуршит в листве. Мне и досадно, и стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит. Кра! Досадно мне, что придется идти пешком, и стыдно, что у Кисочки я разболтался, как мальчик. Добрался я до беседки, нащупал скамью и сел. Далеко внизу, за густыми потемками, тихо и сердито ворчало море. Помню я, как слепой, не видел ни моря, ни неба, ни даже беседки, в которой сидел. И мне представлялось уже, что весь этот свет состоит только из мыслей, которые бродят в моей охмелевшей от вина голове и из невидимой силы, монотонно шумящей где-то внизу. А потом, когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли, и что весь мир состоит из одного только меня. И сосредоточив таким образом в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про город, и про Кисочку, и отдался ощущение, которое я так любил. Это ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как и их равнины, леса, снега. Если бы я был художником, то непременно изобразил бы выражение лица у русского человека, когда он сидит неподвижно и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается этому ощущению. А рядом с этим ощущением мысли о бесцельной жизни, о смерти, загробных потемках, мысли не стоят гроша медного, но выражение лица должно быть прекрасно. Пока я сидел и дремал, не решаясь подняться, мне было тепло и спокойно. Вдруг среди ровного, однообразного шума моря, как на канве, стали обозначаться звуки, отвлекшие мое внимание от самого себя. Кто-то торопливо шел по аллее. Подойдя к беседке, этот кто-то остановился, всхлипнул, как девочка, и спросил голосом плачущей девочки: «Боже мой, когда же, наконец, все это кончится? Господи!» Судя по голосу и по плачу, это была девочка лет 10-12. Она нерешительно вошла в беседку, села и стала вслух не то молиться, не то жаловаться. «Господи!» — говорила она протяжно и плача. «Ведь это же невыносимо! Этого не выдержит никакое терпение! Я терплю, молчу, но ведь пойми же, и мне жить хочется! Ах, Боже мой, Боже мой!» И все в таком роде. Мне захотелось взглянуть на девочку и поговорить с ней. Чтобы не испугать ее, я сначала громко вздохнул и кашлянул, потом осторожно чиркнул спичкой, яркий свет блеснул в потемках и осветил того, кто плакал. Это была кисочка. «Чудеса в решете!» — вздохнул фон Штенберг. «Черная ночь, шум моря, страдающая она, он с ощущением вселенского одиночества, черт знает что, недостает только черкесов с кинжалами. Я рассказываю вам не сказку, а быль. Ну, хоть бы и быль, это все ни к чему и давно уже известно». «Погодите презирать, дайте кончить», — сказал Ананьев, досадливо махнув рукой. «Не мешайте, пожалуйста. Я не вам рассказываю, а доктору». «Ну-с», — продолжал он, обращаясь ко мне и искоса поглядывая на студента, который нагнулся к своим счетам и, казалось бы, очень доволен тем, что поддразнил инженера. «Ну-с», увидев меня, кисочка не удивилась и не испугалась, как будто раньше знала, что увидит меня в беседке. Она прерывисто дышала и дрожала всем телом, как в лихорадке. А лицо ее, мокрое от слез, насколько я мог разглядеть, зажигая спичку за спичкой, было уже не прежнее умное, покорное и усталое лицо, а какое-то другое, которое я до сих пор никак не могу понять. Оно не выражало ни боли, ни беспокойства, ни тоски, ничего того, что выражали ее слова и слезы. Признаюсь, от того, вероятно, что я не понимал его, оно казалось мне бессмысленным и пьяным. «Я не могу больше», — забормотала кисочка голосом плачущей девочки. «Нет моих сил, Николай Анастасич. Простите, Николай Анастасич, я не в состоянии жить так. Уйду в город к матери. Проводите меня, ради Бога, проводите». В присутствии плачущих я не умел ни говорить, ни молчать. Я растерялся и в утешении забормотал какой-то вздор. «Нет-нет, я поеду к матери», — сказала решительно кисочка, поднимаясь и судорожно хватая меня за руку. Руки и рукава у нее были мокры от слез. «Простите, Николай Анастасич, поеду, больше не могу». «Кисочка, но ведь ни одного извозчика нет», — сказал я. «На чем вы поедете?» «Ничего, я пешком пойду, тут недалеко. А я больше не в состоянии». Я был смущен, но не растроган. Для меня в слезах кисочки, в ее дрожи и в тупом выражении лица чувствовалась несерьезная французская или малороссийская мелодрама, где каждый золотник пустого дешевого горя заливается пудом слез. Я не понимал ее и знал, что не понимаю. Мне бы следовало молчать, но почему-то, вероятно, чтобы молчание мое не было понято как глупость, я считал нужным уговаривать ее не ехать к матери и сидеть дома. Плачущие не любят, когда кто видит их слезы. А я зажигал спичку за спичкой и чиркал до тех пор, пока не опустела коробка. К чему мне понадобилась эта невеликодушная иллюминация, до сих пор никак не могу понять. Вообще, холодные люди часто бывают неловки и даже глупы. В конце концов, кисочка взяла меня под руку, и мы пошли. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели, не спеша, по мягкой пыльной дороге. Было темно. Когда же глаза мои мало-помалу привыкли к темноте, я стал различать силуэты старых, но тощих дубов и лип, которые росли по сторонам дороги. Скоро направо неясно обозначилась черная полоса неровного обрывистого берега, пересеченной кое-где небольшими глубокими оврагами и промоинами. Около оврагов ютились невысокие кусты, похожие на сидящих людей. Становилось жутко. Я подозрительно косился на берег, и уж шум моря и тишина поля неприятно пугали мое воображение. Кисочка молчала. Она не переставала дрожать и, не пройдя полуверсты, уже ослабела от ходьбы и задыхалась. Я тоже молчал. В версте от карантина стоит заброшенное четырехэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. От того, что оно заброшено, что в нем никто не живет, и от того, что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным. И вот представьте меня в темную ночь под руку с женщиной, которая бежит от мужа, около длинной высокой громадины, повторяющей каждый мой шаг, и неподвижно глядящей на меня сотнею своих черных окон. Нормальный молодой человек при такой обстановке ударился бы в романтизм. Я же глядел на темные окна и думал: все это внушительно, но придет время, когда и от этого здания, и от кисочки с ее горем, и от меня с моими мыслями не останется и пыли. Все вздор и суета. Когда мы поравнялись с мукомольней, кисочка вдруг остановилась, освободила свою руку и заговорила, но уже голосом не девочки, а своим собственным. «Николай Анастасич, я знаю, вам все это кажется странным, но я страшно несчастна. И представить даже вы себе не можете, как я несчастна. Невозможно представить. Я вам не рассказываю, потому что и рассказывать нельзя. Такая жизнь, такая жизнь». Кисочка не договорила, стиснула зубы и простонала так, как будто старалась изо всех сил не крикнуть от боли. «Такая жизнь», — повторила она с ужасом и нараспев, с тем южным немножко хохладским акцентом, который особенно у женщин придает возбужденной речи характер песни. «Такая жизнь! А, боже мой, что же это такое? А, боже мой!» Точно желая разгадать тайну своей жизни, она в недоумении пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она, словно пела, двигалась грациозно и красиво, и напоминала мне одну знаменитую хохладскую актрису. «Господи! Да я же как в яме!» — продолжала она, ломая руки. «Хоть бы одну минуточку пожить в радости, как люди живут! А, боже мой! Дожила до такого срама, что при чужом человеке ухожу ночью от мужа, как какая-нибудь беспутная! Чего же еще хорошего можно ждать после этого?» Любуясь ее движениями и голосом, я вдруг стал чувствовать удовольствие от того, что она не в ладах живет с мужем. «Хорошо бы сойтись с ней», — мелькнуло у меня в мыслях, и эта безжалостная мысль остановилась в моем мозгу и не покидала меня всю дорогу и улыбалась мне все шире и шире. Пройдя версты полторы от мукомольни, нужно поворачивать городу влево, мимо кладбища. У поворота на углу кладбища стоит каменная ветряная мельница, а возле нее небольшая хатка, в которой живет мельник. Миновали мы мельницу и хатку, повернули влево и дошли до ворот кладбища. Тут кисочка остановилась и сказала: «Я вернусь, Николай Анастасич. Вы идите себе с Богом, а я сама вернусь. Мне не страшно». «Ну вот еще», — испугался я, — «коли идти, так идти». Я напрасно погорячилась. Все ведь из-за пустяка вышло. Вы своими разговорами напомнили мне прошлое, навели меня на разные мысли. Я была грустна и хотела плакать. А муж при офицере сказал мне дерзость. Ну, я и не выдержала. И зачем мне идти в город к матери? Разве от этого я стану счастливее? Надо вернуться. А впрочем, пойдемте, — сказала кисочка и засмеялась. Все равно. Я помнил, что на кладбищенских воротах есть надпись. «Грядет час, вон же всесущие во гребах услышат глас Сына Божия». Отлично знал, что рано или поздно настанет время, когда и я, и кисочка, и ее муж, и офицер в белом кителе будем лежать за оградой под темными деревьями. Знал, что рядом со мной идет несчастный, оскорбленный человек. Все это я сознавал ясно. Но в то же время меня волновал тяжелый, неприятный страх, что кисочка вернется, и что я не сумею сказать ей то, что нужно. Никогда в другое время в моей голове мысли высшего порядка не переплетались так тесно с самой низкой животной прозой, как в эту ночь. Ужасно. Недалеко от кладбища мы нашли извозчика. Доехав до большой улицы, где жила кисочкина мать, мы отпустили извозчика и пошли по тротуару. Кисочка все время молчала, а я глядел на нее и злился на себя. «Что ж ты не начинаешь? Пора!» В 20 шагах от гостиницы, где я жил, кисочка остановилась около фонаря и заплакала. «Николай Анастасич», — сказала она, плача, смеясь и глядя мне в лицо мокрыми блестящими глазами, — «я вашего участия никогда не забуду. Какой вы хороший! И все вы такие молодцы, честные, великодушные, сердечные, умные! Ах, как это хорошо!» Она видела во мне интеллигентного и передового во всех отношениях человека. И на ее мокром, смеющемся лице, рядом с умилением и восторгом, которые возбуждала в ней моя особа, была написана скорбь, что она редко видит таких людей, и что Бог не дал ей счастья быть женою одного из них. Она бормотала: «Ах, как это хорошо!» Детская радость на лице, слезы, кроткая улыбка, мягкие волосы, выбившиеся из-под платка, и самый платок, небрежно накинутый на голову, при свете фонаря напомнили мне прежнюю кисочку, которую хотелось погладить, как кошку. Я не выдержал и стал гладить ее волосы, плечи, руки. «Кисочка, ну что ты хочешь?» — забормотал я. «Хочешь, чтобы я с тобой на край света? Я увезу тебя из этой ямы и дам тебе счастье. Я тебя люблю. Поедем, моя прелесть, да? Хорошо?» По лицу кисочки разлилось недоумение. Она отступила от фонаря и, ошеломленная, поглядела на меня большими глазами. Я крепко схватил ее за руку, стал осыпать поцелуями ее лицо, шею, плечи и продолжал клясться и давать обещания. В любовных делах клятвы и обещания составляют почти физиологическую необходимость. Без них не обойдешься. Иной раз знаешь, что лжешь, и что обещания не нужны, а все-таки клянешься и обещаешь. Ошеломленная кисочка все пятилась назад и глядела на меня большими глазами. «Не нужно! Не нужно!» — забормотала она, отстраняя меня руками. Я крепко обнял ее. Она вдруг истерично заплакала, и лицо ее приняло такое же бессмысленное и тупое выражение, какое я видел у нее в беседке, когда зажигал спички. Не спрашивая ее согласия, мешая ей говорить, я насильно потащил ее к себе в гостиницу. Она была как в столбнике и не шла, но я взял ее под руку и почти понес. Помню, когда мы поднимались вверх по лестнице, какая-то фигура с красным околышем удивленно поглядела на меня и поклонилась кисочке.